Когда мы ведем практику ретритную, делаем садхану, то очень важна наша мотивация. Ну, кто-то может подумать, в чем здесь сложность. Понятна мотивация. Я стремлюсь к освобождению, стремлюсь к просветлению, освободиться от сансарной обусловленности. Это все понятно. На самом деле, эта мотивация недостаточная. Мы должны стремиться к чему-то большему, нежели только наше собственное просветление, освобождение. Потому что сами термины освобождение, просветление предполагают, что мы как раз отказываемся от понятий своего. Выходим на более широкий, глобальный, безличностный уровень, сверхличностный уровень. То есть никакое освобождение, просветление невозможно на уровне личностной мотивации, личностно ориентированной. На пути освобождения нам придется включить в свое понимание мотивации всех живых существ, например, как минимум. А все живые существа являются телом Ишвары. Значит, придется Ишвару включить, Бога, в свою мотивацию. Какие-то связи, отношения с этим устраивать. То есть мы не можем миновать как-то Бога на пути освобождения. Вот там обойти его справа, обойти слева. Нам придется с ним считаться. Мы не можем сказать, ну, Бог это сам по себе, я сам по себе достигну освобождения, просветления буду святым, просветленным, а Бог там где-нибудь будет. Не удастся. Никак вот не получится. Это так же, как палец не может стать свободным вне контекста всего тела. Ну, палец решает, я стану освобожденным пальцем. Он может быть отрезанным пальцем, может быть еще каким-то, но не освобожденным. Потому что палец, он частица тела. Он просто не понимает свое назначение. Если всему телу будет хорошо, ему будет хорошо. Его путь не в этом. Его путь в том, чтобы осознать свое единство с телом и выполнять свою дхарму. Например, проводить волю, что из ума идет. Таким же образом, идея неосвобожденности, идея непросветленности базируется на фундаментальном отделении себя от божественной реальности. То есть как раз причина неосвобожденности, когда мы, будучи подвержены сильному влиянию неведения, отделили себя от божественной реальности. Поэтому мотивация как раз должна быть воссоединение с божественной реальностью, выход с личностных интересов на уровень божественной реальности. А Бог – божественная реальность, Шива, Дататрея – это божественная мудрость, божественная воля. Тогда мы практикуем с другой мотивацией. Мы делаем нашу садхану как подношение. Мы делаем нашу практику цветами для подношения Шиве, Дататрее. В состоянии самоотдачи. Мы делаем нашу практику как способ служения божественной воле, как способ проведения божественной воли и открытия божественной мудрости. Мы делаем нашу практику в отношениях, определенных отношениях с Богом. Например, в брахмане отношений быть не может, поскольку там отсутствует субъект и объект. Но когда мы живем в пракрити, в шакте, во вселенной материальной энергии, там всегда есть отношения, поскольку есть двойственность, и мы выступаем как джива, душа, по отношению к Богу. Это означает, когда мы практикуем, нам нужно выполнять нашу практику как минимум с оглядкой на Бога. Это как минимум. Что у моей практики есть какая-то сверхзадача, какая-то сверхцель. Не только освободить себя от страданий, от неведения и прояснить, очистить свою карму, а как минимум осознать свою причастность к божественной реальности и научиться слушать божественную реальность, проводить божественную волю. Поэтому садху утром в ретрите просыпается. Первая мысль, которая должна быть у него, не так, сделать джаланети, сделать асаны, сходить в туалет, сделать крию, Первая мысль должна быть: а какова божественная воля на сегодня? Что хочет Бог сегодня? Не что хочу я. Я хочу там то, то, то. Даже практика это тоже ваше эгоистичное представление, разве нет? Ну, только более чистое, более умное, более возвышенное. Но принципиально тот же конгломерат эго, он создает намерение практиковать. Но мотивация для пути освобождения – это выход за пределы своих эгоистичных представлений. Вам надо позволить, чтобы Шива в вас практиковал. Вот когда вы начинаете думать, каковы планы Бога, какова воля Бога на данный момент – вот тогда вы не мешаете Шиве в вас практиковать. Кто-то может подумать, я же практикую не Шива. Вы ошибаетесь. Шива вас сюда привел, он внутри вас и практикует. И Шива вас сюда и отправил. В общем-то, все с ним, все через него и без него тут никак не обходится. Поэтому духовная практика заключается в том, чтобы узнавать того же Шиву. Шива вам позволил заблуждаться в сансаре. Шива вам позволил ступить на духовный путь. Он же сейчас и практикует внутри вас. То есть вот это стремление к познанию божественной реальности, это и есть Шива внутри нас. И духовная практика заключается в узнавании этого принципа. Вся наша деятельность базируется на едином божественном сознании, которое называется в шивизме Пракаша, то есть Пракаша – единый свет сознания, единый познающий субъект, высшая абсолютная запредельная самость, как одна сторона абсолюта, брахмана, чистый свет сознания. Вот брахман, а в шиваизме Ишвара или Махешвара – это единообразное рефлексивное чистое осознавание, как единство Пракаши и Вимарши. И вот Пракаша – это чистый свет сознания, джняна, всеведение. Вимарша – это всемогущество Бога, его крия-шакти, способность, например, творить, поддерживать или разрушать. И вот когда мы такую мотивацию зародили, то мы все время пребываем в духе самоотдачи Богу, в духе счастья, радости, потому что это очень радостный процесс. И духовная практика может делаться только из состояния счастья и радости. Она не получится из другого состояния. Если вы делаете тапасию, неважно что, медитацию, мантру, пранаяму, и у вас нет наполненности божественным блаженством, вы это делаете, сцепив зубы, я достигну освобождения, просветления, вы укореняетесь только в ложных и иллюзорных эгоистичных представлениях. То есть так можно делать миллион лет, и то же самое будет. Вы разовьете оккультные силы, может быть, да, какую-то сильную концентрацию, но единство с Богом не получится. Потому что единство с Богом получается тогда, когда мы вот это вот эго, это я, отдаем, когда мы от него освобождаемся. Когда мы его отдаем Богу. Поскольку Бог есть блаженство, счастье, радость, сат-чит-ананда, то в момент такой самоотдачи вы, естественно, испытываете благословение. И вот когда есть благословение, вот тогда духовная жизнь получается, медитация получается, вхождение в дхьяну получается, счастье, все получается. И садху – это тот, кто должен научиться радоваться, пребывать в счастье, радости и блаженстве просто так, ежесекундно, благодаря пребыванию блаженства Бога. Это наша исконная природа. Но поскольку мы так далеко от нее ушли, нам нужно много практиковать, много очищать свою карму. Есть такой рассказ. Однажды бог солнца подарил царю Шатруджиту камень Шьямантака. И Кришна рекомендовал Шатруджиту отдать его Уграсене, другому царю. Но Шатруджит не поверил Кришне. Решил, подумал, что ему камень нужнее. И хранил у себя. Этот камень был магический, очень сильный камень, небесный камень. Он мог производить ежедневно примерно 16 килограмм золота, материализовывать, ну как алхимический камень, с совершенно уникальными свойствами. И иногда брат Шатруджита Прасена брал этот камень, вешал на шею, он-то был небольшой, и уезжал охотиться. Этот камень даровал защиту, делал человека неуязвимым от нападений, от чего угодно, от болезней, делал его тело бессмертным, то есть давал ситхи. И Прасена, брат Шатруджита, уезжал, забирал этот камень иногда. Однажды он отправился на охоту в лес, одел его, но в это время напал на него лев. И лев напал, убил его, его коня, и этот камень забрал. И забрал в свою пещеру. То есть какой-то необычный лев. И, очевидно, судьба была такова, что защита камня не сработала. И, возможно, защита камня на львов не распространялась. Вот. И тогда Шатруджит, все начали сильно беспокоиться. И Шатруджит начал говорить, что это, наверное, Кришна хотел забрать этот камень. Наверное, он его и убил. И начал распространять слухи такие в Двараке, в городе. А Кришна был как владыка этого города, кроме того, как жителем очень влиятельным. Но поскольку он был на территории этого царя Шатруджита, в общем, многие люди даже, которые были близки к нему, начали сомневаться. И Кришна собрал тогда небольшой отряд и пошел на поиски этого брата Шатруджита, Прасены. И он нашел его, и... Затем по следам они обнаружили льва, и он зашел в пещеру, убил этого льва. Но, вернее, не так. Кришна отправился на поиски, но льва нашел Джамбаван. Пока группа Кришны, поисково-спасательная, не пришла туда. Царь обезьян Джамбаван – это представитель другой расы, так бы сейчас назвали снежный человек. Ванары тогда это название было. Высокоразумные снежные люди, обладающие другой немного генетикой, конституцией, обладающие огромной силой и ситхами. Джамбаван выследил этого льва, зашел его в пещеру и убил. И этот камень себе забрал. И отдал своему ребенку. Он даже не понимал, что это за камень там до конца. И Кришна по этим следам увидел всю эту разыгравшуюся драму. И он пришел уже к жилищу Джамбавана. И его сын играл с этим камнем, и Кришна просто начал смотреть на этого ребенка, улыбаясь. И ребенок подошел и хотел ему уже отдать этот камень. Тут вышел Джамбаван и сказал, что ты своими магическими силами хочешь забрать у меня камень и очаровать моего ребенка. Джамбаван, если вы знаете, это тот, кто служил в свое время Раме, царь обезьян. И, в общем, он не распознал, кто такой Кришна, и между ними завязалась драка. И они начали драться кулаками, камнями, вырванными деревьями с корнями. Там такая была драка. И эта драка длилась 28 дней. И Джамбаван, он был, ну, самое сильное существо, предводитель расы ванаров. И прошло 28 дней, и в Джамбавана начали закрадываться сомнения. Он уже был побитый, уже уставший. И он думал, что никто не может сравниться с ним. А он, как ни в чем не бывало, продолжает драться, и свежий, юный, и на нем нет ни ссадин, ни ударов. И он начал думать, это кто такой вообще на земле, среди людей, такое может делать? Это нереально. И тогда, на 28-й день, он начал задавать вопросы, кто ты вообще? Что ты можешь выдерживать, там один человек даже не может выдержать там двух минут даже с Джамбаваном в бою. А тут 28 дней без усталости, непрерывно. Вот представляете, такая титаническая, эпическая битва. Мухаммед Али, там его бои, даже рядом не могут стоять. И он начал спрашивать, ты кто такой вообще? И потом Кришна ему сказал, Ом Намах Шивая, Намо Нараяна. И он понял, это его Господь, его Рама, только в другом теле. И он полностью упал на колени, смирился, сразу его гордость была усмирена. Он раскаялся, попросил прощения, что он не узнал. А принцип дхармы, принцип преданности, в чем он заключается? Это преданность, как у собаки. Вот собака, она в любом обличье узнает своего хозяина по запаху. То есть хозяин может надеть шляпу, пальто, очки, но преданная собака всегда узнает его. И вот принцип преданности – узнавать в любой одежде своего хозяина. То есть каким бы образом Бог ни одевался, всегда его узнавать. Вот если человек не узнает, он не может выразить ту любовь и веру и преданность. И когда Джамбаван увидел, он быстро раскаялся, упал ему в ноги, попросил прощения. Сам он же был избитый. Кришна коснулся его, и все его раны исцелились, его энергия восстановилась. И в знак своего расположения он подарил ему этот камень, отдал. И отдал Сатьябхаму, выдал за него замуж свою дочь Сатьябхаму. Вернее, Джамбавати. Дочь Джамбавана, Джамбавати. И Кришна уже с трофеями, с камнем мистическим и с новой невестой. У него их там было, по-моему, 17 тысяч. Отправился вниз в свое царство и принес этому царю Шатруджиту этот камень и отдал. И Шатруджиту стало очень стыдно. Он начал извиняться, как сейчас говорят, я дико извиняюсь. Вот. Он понял, что насколько он был неправ, насколько его нечистые мысли в отношении святого существа были ошибочные. И он ему отдал этот камень, и чтобы как-то загладить свою вину, отдал тоже свою дочь в жены. Такой политический брак раньше был распространен. Ты хочешь наладить дипломатические отношения, надо выдать дочь замуж. И он отдал дочь свою, Сатьябхаму, замуж за Кришну. Таким образом, эта история, как у Кришны появились две жены, Сатьябхама и Джамбавати. Кришна их не искал, ему их сами поднесли, потому что такова была его природа. Итак, когда мы служим Богу, постепенно, когда мы отдаем все Богу и приучаемся радоваться, быть в счастье, независимо ни от каких условий, а быть в счастье означает быть в радости, в блаженстве, в благословении каждый миг и каждую секунду, приходят плоды духовной жизни, плоды духовной практики приходят. Поэтому садху, он всегда пребывает в счастье, блаженстве, радости, восторге. Восторг, когда он нарастает, он становится экстазом. Экстаз – это сахадж-самадхи, если говорить на наших терминах. То есть вы не можете получить сахадж-самадхи, если у вас нет счастья и радости, как минимум от преданности Богу, нет ананды. Если ваш ум где-то зафиксирован на чем-то, на каких-то идеях, на какой-то карме, цеплянии. Потому что природа Бога – это счастье, радость и блаженство внутри нас. И снаружи, и внутри. Но наш ум мешает это переживать непосредственно. Он ставит много условий. Конечно, эти условия все иллюзорные. Но чтобы эту иллюзорность изжить, исчерпать, нужно выполнять практику. Итак, счастье, радость, блаженство, затем восторг – это предельное состояние блаженства, ананда. Экстаз, сахадж-самадхи, купание в океане блаженства. И как результат прославление. Прославление означает, вы выражаете это счастье, радость уже во внешнем каком-то. И обычно так живут святые. То есть святые живут в спектре, очень отличающемся от обычных людей. Это спектр счастья, радость, блаженство. Восторг, экстаз, прославление. Вот. Они не опускаются никогда ниже. То есть самый нижний уровень для святых, знающих Бога, это счастье. Просто счастье. Непрерывное счастье. не проявляющиеся как радость, восторг, может быть, вот. Но самый нижний уровень, так сказать, сознание опустилось совсем. До обычного счастья, но непрерывное и глубокое очень. А самая высшая их граница – это непрерывное прославление. То есть прославление означает проявление различных энергий, благословляющих, прославляющих Бога, крия-шакти, творений, проявляющих божественную реальность в этом мире. Может по-разному проявляться. Творение, поддержание, даже разрушение, даже сокрытие, освобождение. В основном ануграха проявляется. Пять энергий. Стхити, Сришти, Тиротхана, Самхара, Ануграха.
У меня вопрос по поводу садху и радости. Для святых понятно, а садху может... Реалии таковы, что когда идут чистки, когда еще мы не можем все время быть вне ума, много печали, много иногда болезненных каких-то проявлений. То есть, возможно ли для садху так часто быть в радости, если, как в психологии, для того, чтобы войти в зону комфорта, то должен вначале преодолеть зону дискомфорта, поднять самскары, почистить, да, вытесненный материал. И тогда вот возникает вопрос, да, на высших стадиях тут все ясно, а вот на промежуточных... Это, похоже, невозможно, чтобы быть все время в радости, потому что еще ум есть, еще самскар много, и это процесс. Как бегун, который начинает только бегать, он не может сначала наслаждаться бегом, он тренируется. Потом, может быть, так, потому что практика показывает, что радости не так уж и много.
Да, невозможно быть в радости. Почему? Потому что мы не отдаем свои проблемы Богу. Мы сами предпочитаем носить их, как рюкзак за спиной. Чистки происходят, высвобождение карм происходит. Различные причины, которые дурные причины, в том числе, созданные ранее, высвобождаются, приходят страдания, разные факты жизни. Но принципиальный момент, отдаем ли мы все это Богу или мы держим при себе. Вот если мы держим, то счастье и радость не приходят, да. Если мы держим, они не придут никогда. И реализация никогда не придет. То есть это может быть миллион лет происходить. Но в тот момент, когда мы приходим к необходимости самоотдачи, отдачи их Богу, это приходит довольно быстро. И вначале будет так, что ваша прана не радуется, или ваше тело не радуется, даже во время самоотдачи, или ваш ум не радуется, но ваша душа радуется. Самый тонкий сущностный слой, он не может не радоваться. Его природа, ананда. То есть Бог – это не нейтральный объект. Это не просто некое такое равностное электромагнитное поле, которому все равно, там, не дифференцированное, просто какое-то. Это абсолютно положительный объект. Это такое глубинное добро, счастье, радость, любовь, все возвышенные бхавы и состояния, которые мы переживаем, это только его слабейшие отблески. И в тот момент, когда мы решаем все это отдавать Богу, вот счастье сразу приходит, наступает, но на тонком уровне. И нужно просто время, чтобы оно начало проявляться более грубо. Уже в уме, в тонком теле, даже в пранах. Вот. Это вопрос самоотдачи. И мы должны научиться... Действуя во имя Бога, действуя, выполняя садхану во имя Бога, всегда отдавать любые переживания, в том числе и негативные, стрессовые, разные самскары Богу переживать. Вот такая у нас должна быть мотивация. Если же мы не отдаем этого Богу, то мы остаемся с ними сами. И мы остаемся в состоянии иллюзии, в состоянии неведения. Вот один человек военный любил выпить, и ему майор говорит: «Капитан, если бы ты не пил, ты бы уже рос по духовной лестнице, может быть, полковником даже стал, но вся твоя карьера из-за этого вот алкоголя». Ну, друг его говорит, он говорит: «Ну и что, зато я когда выпью, я чувствую себя генералом». То есть душа опьянена иллюзией самобытия, и вот когда она присваивает, она чувствует себя кем-то. Но когда она отдает все, что она переживает, счастье, радость, блаженство становятся ее нормальной, подлинной природой. Итак, чтобы мы всегда были в счастье и были близки с нашей подлинной природой, существует целая культура принятия прибежища, принятия веры, принятия гуру, избранного божества, установления взаимоотношений с дхармой. И эта культура в традиции сиддханты – это крия-пада, бхакти-йога, которая включает в себя гуру-йогу, иштадевата-йогу и ишвара-йогу. И она начинается с того, что мы принимаем принцип самаи и учимся соблюдать самаи. И очень важно это с самого начала прояснить. Вот если вы соблюдаете самаю, если у вас есть вера в прибежище, то вам гарантирована чистая жизнь. Жизнь в состоянии благословений всегда. Но надо понять, как с этим работать. Например, принцип самаи означает, что зародив однажды отношения с прибежищем, то есть с гуру Шиша Парампарой, с избранным божеством, с Богом в общем, со всем, что олицетворяет дхарму, мы учимся чисто всегда воспринимать прибежище, счастье, несчастье, здоровье, болезнь, горе и радость. Вот всегда с прибежищем чистые отношения. Тогда прибежище нас благословляет, защищает, вдохновляет, и мы получаем пользу от связи с прибежищем. Вот это и есть принцип самая. И каковы взаимоотношения с прибежищем? Почитание, уважение, подношение, поклонение, служение, прославление. Вот, вот и все отношения с прибежищем. И правила самаи – это принципы в тантре, которые каждый йогин следует и принимает. И если мы следуем этим правилам, то мы всегда защищены, наше чистое видение защищены, и наше блаженство, наше счастье возрастает и никогда не затмевается. Какие бы мысли, стресс и кармы ни были, мы держим вот этот высокий стандарт чистоты. И это очень важно.
Обретя постоянную внимательность, йогин упражняется в методах йога-тантры, тренируясь на более тонком уровне. Текст озаглавлен «Самайи». Обретя постоянную внимательность, йогин упражняется в методах йога-тантры, тренируясь на более тонком уровне в управлении ветрами и субстанциями в теле. На этом этапе в поведении особенно важно соблюдение принципов самайи, духовных обязательств. Принципы самайи не связаны с внешней стороной поведения, а указывают на внутренний дух искренности, верности, уважения к учению, учителю и братьям по дхарме. Тексты тантрических традиций однозначно указывают на то, что йогин должен беречь самайи как зеницу ока. Есть выражение «наихудший враг – это нарушенные самайи». Из-за нарушенных самай могут возникнуть загрязнения, болезни и несчастья, исчезнуть знаки реализации, появиться препятствия от божественных существ. Нарушенные самайи могут вредить здоровью и жизни учителя и учеников. Для того, чтобы уберечь себя, йогин всегда следует принципам самайи, принятым в конкретной общине или данным конкретным учителям.
Напротив, самайи, которые всегда соблюдаются, становятся мощнейшим фактором благословения. Это то благословение, которое сопровождает йогина всю жизнь. Поскольку связь с прибежищами, самайя позволяет нам сразу входить в чистое измерение. Ведь обретать пробуждение – это не только стремиться стать, обрести реализацию, как Шива, как Будда. Это означает начать думать, как Будда. Действовать как Шива, воспринимать мир как Шива, поступать, пребывать, проявляться как Будда, служить другим как Будда и делать все действия как Шива. Это означает сразу погружаться в трансцендентное измерение. И с точки зрения анутара-тантры, любое существо – это дататрея, любое существо – это Шива. И любое место – это его чистая земля. И вот такое воззрение очень отличается от нашего привычного воззрения. И входить в измерение анутара-тантры, в измерение плода, означает сразу примерять на себя такое высокое видение. Благодаря такому высокому видению можно быстро входить в пробужденное состояние, но при условии, что мы помним принцип самая, что у нас на высоте прибежище, гуру-йога, все благословляющие факторы собраны. Дальше.
В основном многочисленные принципы самаи связаны с избеганием 14 коренных падений. Первое коренное падение. Противоречить своему учителю. Если йогин установил связь и признал кого-либо своим учителем на пути, то единственным достойным отношением должно быть отношение полному доверия учителю. Второе коренное падение. Противоречить или отрицать личные учения, которые получены от своего учителя. Йогину надлежит выполнять наставления учителя и стараться делать это как можно лучше.
Стоп. Все это называется гуру-йога. Первые два коренных обета самая, они связаны с обязательством гуру-йоги. Гуру-йога означает, что когда вы принимаете кого-либо как своего тантрийского гуру, вы вступаете в обязательства. И эти обязательства для разных учеников разные. Например, для саньяси это одни, для порно-саньяси монахов, для карма-саньяси другие. Но самаи в основном не связаны с обязательствами внешними. Это больше обязательства внутренние. Это не то, что вы кому-то должны, например, как платить налог или еще что-то еще государству. Это скорее вы должны самому себе поддерживать определенное умонастроение, определенное видение, чтобы получать благословение и идти по духовной жизни. Гуру-йога означает, ученик старается видеть себя и гуру как нераздельными, и видеть своего гуру как проявление иштадеваты, избранного божества, видеть избранное божество, себя и гуру как одно. Благодаря этому очень мощная трансформация может быть произведена. Если есть доверие. Если доверия нет, то это значит, трансформация откладывается. Был такой учитель тибетского буддизма в Америке. И у него были ученики, он учил хиппи во времена войны во Вьетнаме. Когда они выступали против правительства, против войны во Вьетнаме, были пацифистами, сторонниками ненасилия, боролись с системой. И когда он увидел, что его ученики, там, многие хиппи, пацифисты, он им предложил такой метод. Он сказал, а теперь одевайтесь в стиле милитари. И он научил их ходить строем. И они были в шоке. Это полностью противоречило их убеждениям. И пока не все свои убеждения о хиппи, культуре хиппи не выветрились у них из головы, он настаивал, чтобы они приходили так к нему на сатсанги. И это большим вызовом было для них, потому что все их убеждения были стерты и разрушены. Но зато когда обнажилась их чистая природа веры и преданность, сказал, ну теперь вы готовы быть учениками, уже не надо ходить как в стиле милитари. Просто я не мог учить хиппи. Между мной и вами стояла ваша культура хиппи. Я мог учить только учеников в состоянии преданности. А если ученик находится в состоянии преданности, что быть хиппи, что ходить в стиле милитари, никакой разницы нет. Ведь это все иллюзия, не так ли? Вот это пример, как могут строиться отношения гуру и ученика, если соблюдается самая, если соблюдается принцип самая. Потому что задача гуру – помочь ученику разрушить иллюзию, фундаментальное невидение. А поскольку его много, а время не так уж и бесконечно в относительной жизни, то на пути анутара-тантры применяются разные решительные такие действия. Кроме разрушения иллюзий, надо еще сжечь семена тенденций, потому что даже разрушенная иллюзия, а тенденция в уме еще есть, разнообразная. Их надо сжечь. И вот они сжигаются за счет веры, преданности, самоотдачи. Мы сами их сжечь не можем. Ну, по крайней мере, быстро. Возможно, 10 тысяч лет тапаса и пребывания в Нирвикальпа Самадхи сожгут их, да. И в Сатья-йогу именно так было. Очень жили долго люди, выполняли тапасию и сжигали тенденции. Но в наших условиях сжечь семена тенденции, существующие в нашей карме, возможно, за счет преданности, самоотдачи и веры. И после того, как сожжены семена тенденций и высвобождена почва для дальнейшей практики, надо пробудить необусловленную ананду и любовь. И все это возможно за счет прибежища, благодаря практике гуру-йоги. Но для этого у нас должна быть вера, не должно быть неуверенности. Вот когда у нас мало уверенности, мы не можем полагаться по-настоящему ни на гуру, ни на прибежище, ни на Иштадевату. Потому что у нас всегда есть некоторый страх, мы всегда защищаем себя, защищаем свое эго. И даже становясь учениками, выстраиваем различные защитные барьеры, выстраиваем различные стены, ограничения, и это мешает нам. Мешает находиться в состоянии преданности и веры. Но когда мы убираем эти стены, то благословение начинает изливаться широким потоком. По большому счету, ни Дататрея, ни Шиве, ни гуру, они не нуждаются в нашей любви и преданности, ну, будучи самодостаточными существами. Но сам ученик сам для себя в этом нуждается, потому что его барьеры просто так не сломить. Вот. Его ум не соглашается сразу быть в счастье, в ананде и в самоотдаче. Он находит очень много отговорок. И какая у садху может быть отговорка? Ну я же не просветлен. Как я могу быть счастье? Мне положено страдать. Вот. Прямо сейчас я не могу быть. Вот. Я же не святой, как я могу быть в такой преданности? Не могу, все, ограничения. Вот. И вот когда мы преодолеваем эти барьеры, наша практика ведет нас к святости.
Дальше. Третье коренное падение в тантре касается взаимоотношений с тантрическими братьями и сестрами, с которыми ученик связан в результате получения инициации от гуру. Ссоры, соперничество, недоброжелательность друг к другу между учениками совершенно недоступны, недопустимы.
Доступны, но недопустимы.
Йогин должен чтить эту очень важную связь, которую он имеет благодаря обязательству по отношению к пути. Связь существует, и ученик должен быть в гармонии и взаимном согласии внутри тантрической сангхи, оказывать помощь, какую только может, и приносить пользу.
И третье сокровище – это санга, гурубха и самайные братья и сестры, те, с кем мы идем вместе по пути и с кем общаемся. Очень важно хранить чистое видение, чистоту отношений. От этого зависит наша духовная жизнь. Насколько мы сумеем построить чистые отношения и пронести их все время. Это нелегко. Чистые отношения – установить с гуру, ну, в общем, проще простого. Если у вас даже доверие небольшое, гуру вы видите не так часто. И только в основном на вьясасане. И только в формальном церемониальном ритуале, поклоны, лекции. Ну, только близкие ученики часто видят гуру. А в основном чистое видение, ничего сложного. Это никакого вызова нет особенного, так? Вот. В отношении с Дататреей еще проще. Вы его видите только исключительно на алтаре и в книгах, что он был. Можно, никакого вызова для эго нет. В отношении с Шивой, святыми прибежища. В отношении с Дхармой, Дхарма нейтральна. Она говорит, можешь выбирать меня, можешь не выбирать, можешь меня изучать, можешь не изучать. Но в отношении с третьей драгоценностью, братьями, сестрами по Дхарме, друзьями по Дхарме, это всегда нам большой вызов. Потому что они живые и еще рядом. Потому что мы вступаем с ними в общение. Потому что ну, они такие же, как и мы. И очень много ума, соблазнов впасть в оценки, критику, нечистое видение. В общем, то, что называется мир людей. И вот здесь это настоящий вызов для нас. Мы вновь и вновь должны тренироваться и упражняться в чистом видении. И надо это сделать настоящей практикой. Если вы сделаете, сможете сделать чистое видение в повседневной жизни вашей практикой, вас ожидает быстрый прогресс и хорошее духовное очищение. И если не удается удержать такое чистое видение, надо делать анализ, раскаяние, очищение и снова его зарождать. И зарождать до тех пор, пока мы не утвердимся в таком чистом видении. Пока наши мысли чистого видения вытеснят наши нечистые мысли и оценки. Тогда мы будем видеть и принцип Шивы в каждом, но и одновременно будем видеть все ограничения. Это видение ограничения останется. Но принцип Шивы для нас будет важнее, чем видение ограничений. Это и есть чистое видение в отношении Сангхи, третьей драгоценности. Это есть такой анекдот, когда солдат говорит прапорщику: товарищ прапорщик, правда, что крокодилы летают? Да что за глупость, кто тебе вообще такое сказал? Как они могут летать? Ну, товарищ майор сказал. Да, товарищ майор сказал, ну да, летают, только низко. Вот если у нас есть вера и преданность, но это анекдот, он перефразирует реальную историю, которая описана в Махабхарате между Арджуной и Кришной. Когда Кришна и Арджуна стоят на берегу озера, и что-то полетело, Кришна говорит Арджуне: смотри, там полетела чайка. Ну да, полетела чайка. Не, похоже, это утка. Арджуна говорит: ну да, наверное, утка. Нет, все-таки чайка. Ну да, хорошо, чайка. Кришна рассмеялся, сказал: Арджуна, что тебе не скажешь, ты говоришь да, и ты принимаешь и то, и то. Арджуна говорит: на самом деле мне без разницы, кто там полетел. Мне гораздо важнее, что ты это сказал. Если ты захочешь, то утка станет чайкой, а чайка станет уткой, потому что ты есть Бхагаван. И для меня преданность с тобой и отношения с тобой гораздо важнее. Какая разница? Это все относительно. Это майя может так обманывать. Утка, чайка. Это не принципиально. А вот связь с тобой гораздо принципиальнее. Вот это самая суть гуру-йоги. И для нас мы должны определиться, что для нас принципиально, а что не принципиально. И вот духовные связи – это принципиально. Гуру-йога – принципиально. Чистое видение – принципиально. А какие-то относительные перипетии, относительные факты – это не принципиально. Вот. Потому что все они с точки зрения адвайты вообще иллюзия. Как иллюзия может быть принципиальной? Вот. А вот связь с прибежищем – это принципиально. Нелегко поддерживать осознавание чистоты. Это постоянное усилие. Но со временем, закрепившись, такое усилие становится нашим мировоззрением. Оно становится нашей настоящей новой жизнью, настоящим благословением.
Четвертое коренное падение. Нарушение обета сострадания, то есть причинение вреда, отказ от защиты того, кто в этом нуждается, избегание того, чтобы быть полезным, если это возможно.
Четвертое обязательство в тантрийских принципах – это сострадание. Мы обязуемся проявлять сострадание ко всем живым существам. Соответственно, если мы его не проявляем, это является помехой на духовном пути. Сострадание – это самая сущность четырех бесконечных. И в высшем смысле сострадание означает дать счастье другому. Дать счастье другому означает помочь ему стать свободным, освобожденным. Обрести пробуждение, обрести Бога. Потому что счастье вне Бога, но оно очень временно, очень ненадежно и неглубоко. Функция гуру – помочь ученику обрести счастье. Вот именно такое глубокое, невременное. И часто гуру действует так, что он дает ученику не то, что он хочет, а то, что ему нужно. Потому что ученик может хотеть, исходя из своих кармических предрасположенностей, какие-то временные вещи. Гуру, видя принцип счастья более глубоко, старается давать то, что по-настоящему нужно. Это и есть гуру-йога, принцип взаимоотношений гуру-ученика. Например, ученик спрашивает что-то. Вопрос относится к области философии, к области истории, дхармы, любопытства, мысленного конструирования. Гуру вроде бы обязан отвечать, давать развернутый полноценный ответ, обладая информацией. Но гуру видит, что, получив эту информацию, ученик особо не продвинется, что его проблема не в том, что он не владеет информацией, не в том, что он не знает каких-то фактов, а в другом – в том, что он отождествлен с концептуальным мышлением, грубо говоря, пребывает на уме. И его главная проблема – освободиться от диктата ума. Тогда ученик задает вопрос, что есть природа Будды? Ожидая, что получит ответ развернутый, связанный с философией, санскритскими терминами, гуру отвечает – трифунтальна. Как Будда может быть 3 фунтами льна. Как хочешь, так и понимай. Это часто такое происходит. Ученик имеет какие-то ожидания. Гуру говорит, это все ерунда, неважно, не выкини из головы. Ученик держал это в голове очень долго, он надеялся все это получить, а тут так говорится, да выкини все это из головы, это все неважно. Но именно так действует процесс взаимоотношений гуру и ученика на пути гуру-йоги. И вот если есть чистая самая, ученик может действовать в духе веры, прибежища и быстро освобождаться от иллюзий. Если у него проблема с самаей, он не сможет так быстро освобождаться. Его иллюзии будут побеждать его гуру-йогу. И между иллюзиями ученика и преданностью будет борьба. Иногда иллюзии будут побеждать, иногда преданность. Так вот, секрет заключается в том, чтобы усилить так свою преданность, чтобы преданность всегда побеждала легко, с разгромным счетом. Это как в хоккее. Если сражаются ваши иллюзии и преданность, и между ними счет равный 3-3, это еще не состояние истинного ученика, ищущего благословения. Но если иллюзии бросают вызов преданности, и преданность побеждает и разгромит иллюзии со счетом 8-0, все, шанса нет, вы получаете благословение, вы обретаете пробуждение быстро. Вот. Так, на этом построен принцип самаи гуру-йоги. В конце концов, мы этот же принцип должны распространить и на других живых существ, начиная с самайных братьев и сестер, принцип чистого видения. Когда вы общаетесь с братом по дхарме, есть иллюзорное, обычное кармическое видение, а есть чистое видение. И если ваше чистое видение побеждает ваше иллюзорное кармическое видение в процессе общения, то каждый акт общения будет благословлять вас, духовно насыщать. Вы будете чувствовать, что вы общались с Буддой, вот ваш сосед Будда, повар на кухне Будда, монах, который ведет занятия Будда, да и вы сами в окружении Будд, у вас другого выхода нет, тоже как чувствовать себя все больше и больше Буддой или Шивой. Со временем вы прозреваете, так вот поле Будда, оно это так естественно, так просто, когда все вокруг Будды. И это позволяет ваше чистое видение. Но если вы забываете о самае, и ваше чистое видение не позволяет, то возникает иллюзия. Вы думаете, так, сосед глуповат, повар ленив, плохо готовит, монах некомпетентен, тот сосед недостаточно высок по уровню для меня, чтобы я с ним общался. И у вас закрепляется нечистое видение. Никаких Будд вокруг вообще нет, шанса нет вам самому стать Буддой, потому что результатом такого подхода должен быть результат, что вы сами себя должны узнать Буддой. Но когда никого не узнаешь как Будду, самого себя тоже очень сложно узнать, потому что вы-то тоже знаете, что вы не идеальны, так? Никто не идеален, и вы тоже не ангел. Это означает, что и к своим ограничениям вы также будете относиться. Ну, я тоже глупое существо, ограниченное в сансаре. Вам Придется считаться, как только вы порождаете ограничения в видении других, ограничения в видении самого себя автоматически вас схватывают. Кончуки действуют. Майя мало, анава мало действует. Поэтому выражение «не суди, да судим не будешь». Это означает, утверждайтесь в чистом видении, и вы легко сами придете к тому, что вы сами чисты, вы сами божественны. Несмотря на все ваши ограничения, это не умаляет вашу божественность. Вы не теряете ни на йоту свою чистоту и божественность. И ваши ограничения, например, клеши, кармы, это не могут затмить. Даже если они есть, со временем они становятся чем-то наподобие ваших украшений. Они становятся клешами, которые переплавляются в мудрости, то есть тем, что безопасно, не причиняет вам никакого вреда и становится частью вашей просветленной природы. Они становятся вашими танцующими просветленными энергиями. Это результат соблюдения первых четырех тантрийских обетов. Результатом такого соблюдения является устойчивость в чистом видении, вере и прибежище. Вот если хотя бы первые четыре вы твердо соблюдаете всю жизнь, в этой жизни у вас большая вероятность обрести реализацию. Результатом чистого видения становится мощное пробуждение различных сатвичных качеств, пробуждение благословения. Однажды был такой спор асуров и богов, кто лучше. И они пошли к Брахме, сначала между собой спорили, кто лучше, боги или асуры. Асуры, не боги, претендовали, что они древнее, поэтому они лучше. Боги претендовали, что они умнее, утонченнее и лучше знают дхарму. Они не договорились ни до чего. Они пошли к Брахме. И Брахма сказал, сейчас мы определим, кто лучше. И он создал силой своей иллюзии такой зал. И в этом зале надо было просто есть. Но есть было невозможно, потому что они зашли туда, в этот зал, и их руки были парализованы у всех. То есть просто вытянутые руки. Были накрыты столы с яствами, и надо было просто поесть. И кто больше съест, тот и победит. Такое условие поставил Брахма. И сначала асуры вышли, и они подумали, как с такими негнущимися руками надо есть. Они брали пищу, но до рта не могли донести. И они придумали, они подбрасывали ее и вот так, и в рот. Подбрасывали и ловили. И все такое в еде там были. И, в общем, они немного еды за там установленное время съели. Затем пришли боги, то же самое. Пищу до рта не донести, руки не гнутся, парализованы. Но что они начали делать? Они быстро поняли, что можно подносить их другому. И они начали кормить друг друга. И они быстро всю эту пищу съели без всяких проблем. И боги были признаны лучше. То есть асуры, асурическое сознание – это индивидуалистическое сознание, которое не способно к сотрудничеству из-за своих нечистых качеств. Боги способны к взаимодействию и сотрудничеству именно благодаря секрету чистого видения. То есть они могут прозревать божественную суть в каждом существе, и это облегчает им значительно жить. Все становится проще, все сразу просто становится. И вот тогда наша вероятность освобождения усиливается благодаря тому, что вот к такому чистому видению очень легко нисходит благословение. Oh.